Глава 5. Стих 1. Увидев народ, он взошел на гору. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать по тщеславию и напоказ. Видя великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его не в городе, не на площади, чтобы все видели его и хвалили, но на горе, в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеление. Далее, и когда сел, приступили к нему ученики его. Народ приступает для чудес, а ученики — для наставлений. Поэтому после совершения чудес и исцеления тел врачует души, чтобы мы знали, что Он есть Творец и душ, и телес. Стих 2. «И Он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Для чего присовокупляет «отверзши уста свои»? Это кажется излишне. Нет. Ибо Он учил и не отверзая уст, то есть своей жизнью и чудесами, а теперь учит, отверзши уста. Учил их, говоря, учил не одних учеников, но и народ, а начал с блаженств, так как и Давид начал с блаженства. Смотрите, Псалом 1, стих 1. Стих 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Прежде всего выставляет смирение, как бы основание. Поскольку Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Христос выставляет нас посредством смирения. Нищие духом — суть душевно чувствующая свое недостоинство. Стих 4. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Плачущие о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же плачущие, разумея плач неоднократный какой-либо, но всегдашний. Притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Утешатся же они не только там, но и здесь. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Некоторые под землею разумеют землю только духовную, то есть небо, но ты разумей и сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными, а он напротив говорит, что они-то особенно и имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются. Таковы бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться, но воздерживаются, а гневаются только тогда, когда должно. Стих 6. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Поскольку он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, чтобы не делать милости из награбленного. К правде должно стремиться со всем усердием, ибо это выражается словами «алчущие и жаждущие». Кто алчит и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно надобно желать правды и соблюдать ее. Поскольку же и любостяжательные представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются. Они насыщаются и всей жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно, но особенно они насытятся там. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Псалом 33, стих 11. Стих 7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. Они получат милость и здесь, от людей, ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость, особенно там Бог. Стих 8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Многие не хищничествуют, не обижают и даже милосерды, но блудодействуют и в других отношениях бывают нечисты, Поэтому Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту или целомудрие не только по телу, но и по сердцу, ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Стих 9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примиряют других враждующих. Миротворцы — суть и те, которые учением обращают врагов Божьих. Таковы суть сыны Божии, так как и единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были враги Его. Стих 10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Гонения терпят не одни мученики, но и многие другие, за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель, потому что под именем правды, разумеется, всякая добродетель. Гонят воров и убийц, однако же они не блаженны. Стих 11. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». Наконец, Господь обращает речь наипаче к Своим апостолам и показывает, что терпеть поношение особенно свойственно учителям. Далее, «и всячески неправедно злословить за Меня». Не всякий поносимый блажен, но только тот, кто терпит поношение для Христа и ложно. Если же у кого при поношении Его нет ни того, ни другого, то несчастен он, поскольку для многих служит соблазном. Стих 12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде, но здесь сказал о ней, показывая тем, что терпеть поношение есть дело самое великое и самое трудное, ибо многие, не стерпев поношение, сами себя лишали жизни. И Иов, выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи. Далее, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Чтобы апостолы не думали, что их будут гнать за учение, противное Христову, успокаивает их, говоря, что и пророков, бывших прежде них, гнали за добродетель. Стих 13. «Вы — соль земли». Пророки посылались к какому-нибудь одному народу, а вы — соль для всей земли, исправляющая беспутных учением и обличениями, чтобы они не порождали непрестанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, если бы и ненавидели, и стали гнать вас. После сего он говорит, «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Если учитель потеряет ум, то если не будет учить, обличать и исправлять, если разленится, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению». Стих 14. «Вы — свет мира». Сперва соль, потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обличает человека, но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его. Кто обнаруживает делаемое в тайне, тот есть свет мира. Все бы являемые свет есть. Апостолы просветили не один народ, но весь мир. Далее. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Так поучает их подвязаться и быть внимательными к своей жизни, ибо на них будут смотреть все. «Не думайте, — говорит он, — что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет, вы будете на виду у всех. А потому старайтесь жить непорочно, чтобы не сделаться соблазном для других». Стих 15. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». «Я, — говорит, — зажег в вас благодатный свет и поставил на высоте, чтобы вы светили всем, чтобы этот свет благодати не погас вас, и чтобы свет вашей жизни светил и другим. Это дело вашего подвига. Поэтому он говорит, стих 16, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Не сказал «Вы показываете свою добродетель», это было бы нехорошо, но да светит она сама. Так чтобы и самые враги ваши подивились и прославили не вас, но Отца вашего Небесного. Поэтому, когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божией. Стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Так как он намеревался ввести новые законы, то чтобы не почли его противником Божьим, он в отвращении такой мысли говорит: «Не нарушить пришел я, но исполнить». Как же он исполнил его? Во-первых, он исполнил его совершением всего сказанного о нем пророками. Поэтому и евангелист часто говорит «да сбудется реченное» тем или другим пророкам. Он исполнил и все предписания закона, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Он исполнил закон и в том смысле, что восполнил его, ибо он в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал «не убий», а Христос «и не гневайся напрасно». Подобно как живописец не изглаждает начального очертания, но проясняет и дополняет его. Стих 18. «Ибо истинно говорю вам». Истина употребляет для большей силы утверждение. «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». И здесь показывает, что мир прейдет и изменится. Поэтому говорит, что пока стоит вселенная, не прейдет ни малейшая буква из закона. Стих 19. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей. Малыми заповедями называет не заповеди закона, но те, которые сам намеревался дать. Малыми же называет их по смирению, чтобы и тебя научить не высокомудрствовать в учении. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть тот, кто сам не исполняет заповеди и учит других, не имея дел, в воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену. Не думай, что он войдет в Царство Небесное. Нет. В Царство Небесное не войдет тот, кто учит других, сам презирая и попирая заповеди. Но под Царством, разумей, здесь воскресенье. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Наперед сказал «сотворит», а потом уже научит. Ибо как мне другого вести по пути, по которому сам я не хаживал? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по лености. Стих 20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Под правдой разумеет всякую добродетель, подобно как в словах «и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла» книга Иова, глава 1, стих 1. Итак, «вострепещи, человек, при мысли о том, сколько от нас требуется». Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев, и исчисляет добродетели. Стих 21. «Вы слышали, что сказано древним «не убивай»? Кто же убьет, подлежит суду». не говорит, кем речено. Потому что если бы сказал «Отец мой», сказал «древним, говорю вам», то подумали бы, что он предписывает противное отцу. С другой стороны, если бы сказал «я говорил древним», то едва ли стали бы слушать его. Поэтому говорит неопределенно, что сказано древним. Словами «что сказано древним» показывает, что закон отменен. А если отменен и почти уничтожен, то его должны оставить и поспешить к новому. Стих 22. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили: «Сие глаголит Господь», а Христос, показывая в себе божественное полновластие, говорит: «Я говорю». Те были рабы, а Он — Сын, имеющий все, что принадлежит Отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елиме, волхву и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из желания отомстить за себя. Далее. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону? Синедрионом называется еврейское судилище, а «рака» значит то же, что «ты». Поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим «поди ты», то Христос располагает нас не оставлять без внимания сего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что «рака» с сирского значит «гнусный». Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, то будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить 12 колен. Далее. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо недостоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных бессловесных? Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели, подобно как при любви все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели, и поэтому справедливо подлежит гиене огненной. Стихи 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил более ничего, справедливо или несправедливо имеет он. Примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо ежели при сем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но сим вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Стихи 25-26. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявол, а путем — жизнь, и что Господь внушает следующее: «Рассчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизни, чтобы впоследствии он не стал обличать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. Тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних, самых малых грехов, ибо кадрант равняется двум лептам. Но ты разумей, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божии. Ибо если тебя и обидят, говорит, не входи в суд, но помирись на пути, чтобы при представлении соперником сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего.